Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире Радио «Вера» программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. И наш сегодняшний гость – профессор кафедры философии естественных факультетов философского факультета МГУ, доктор философских наук Юлия Беляловна Мелих, известный исследователь, историк русской философии. Мы сегодня говорим о человеке и о способе мыслить человеческое в философии и в культуре. И вспоминаем учителей, ваших учителей, ну и моих учителей тоже.
Да.
Мы их назвали, это Половинкин, это да. Соболев, это Харужий. Они были очень разные. И вот вопрос, который я задал в конце первой части, все-таки как совпадало или не совпадало мировоззрение и то, что личность сама по себе вот этих людей, были ли они цельными? Были ли они, вот как живешь, так и веруешь? Или как веруешь, так и живешь. Или все-таки в них немножко расходилось? Вот.
Я думаю, что не расходилось. Во-первых, это были очень разные люди. Они спорили между собой. Вот позднее, уже как бы вот последние, может быть, лет пять, перестали спорить между собой, стали снисходительными друг к другу. Вот. Даже перестали спорить со мной. Я была там такой элемент, сказал бы Альберт Васильевич, тевтонского направления философии, слишком тоже аналитическая сильная струя. Поскольку Сергей Сергеевич как бы ушел вот от этого извивов и узоров русской мысли и персонализма в уже как бы в духовные практики различных антропологий, он искал различные антропологические типы, как он сам говорил, вот, значит, уже, собственно, у нас с ним мало становилось тем для размышления. Вот новая антропология для него – это как бы в направлении Деррида, Делюз, Мишель Фуко, вот эти крайние точки прорыва, выхода из своего существования для него становились важными. Уже для нас, как те, кто все-таки оставался в пределах персонализма, не очень интересными. Вот, но на всяких конференциях мы, конечно же, встречались. Но, нужно сказать, тематически разошлись совсем. Что касается Сергея Михайловича Половинкина, то можно говорить о том, что его как бы основная задача была борьба с противниками персонализма, скажем так. И все велось к тому, чтобы показать, что вот если там нет персонализма, то значит философия для себя не оправдала нигде.
Ну, кстати, у него уже сейчас вышла книжка посмертно «Русский персонализм». Это больше 1000 страниц, 1200, по-моему. И там это вообще-то история русской философии, но некоторых философов там просто нет. Например, нет Алексея Федоровича Лосева среди таких крупнейших фигур в истории русской мысли. И я думаю, это не случайно.
Да, я тоже думаю, что у него как бы первоначально, ведь его, опять же, вот человек и его эпоха, он о себе пишет и считает, что это как бы свойственно его поколению людей, вот, рожденных в 30-е, в начале 40-х годов, что они как бы приходили к вере с нуля. Жили в эпоху, как раз, которая на эти вопросы была глуха, не отвечала ничего.
Причем приходили не в молодости.
Не вот в молодости.
Половинкин начал ходить в храм где-то с конца 70-х годов. Вот я узнавал, когда писал вступительную статью к этой книжке «Личности книга». Да?
Вот. Но первоначально все-таки он шел, он сам же говорит, с нуля. Вначале, говорит, я узнал, что есть Бог, прочитав Шестова, а потом я узнал, что это христианский Бог, прочитав Флоренского. Вот. И уже после этого... Почему ему близок Флоренский? Потому что Флоренский математик. И вот эта математическая школа, которая вот рассматривает с точки зрения как раз математики, богословия, неолебницианства, вот это для него критерии по которому он уже всю остальную философию начинает рассматривать и считает, что как бы вот она идет в убыточном направлении к тому, что должен себя представлять персонализм. Поэтому я считаю, что Сергей Михайлович в очень большой степени своего рода рыцарь в борьбе, вот как Алексей Степанович Хомяков, в борьбе как бы с теми, кто не верит и не
верит считает, в личность. Не верит
да,
в личность.
Не считает, что личность – это, собственно, то в человеке, что делает его тем, что он есть. Не человек человека делает человеком. От своей, понимаете, родовой характеристики вы никуда не убежите. Она у вас есть. Вы представитель рода человеческого. Все. А вот то, что делает его именно индивидуальной личностью, это как раз вот его персона, личность. И это то, что определено и связывает его с, как бы, с личностью
Христа. И тогда,
Христа.
В общем-то, ну, ничего уже кроме книг не нужно. Сергей Михайлович жил среди книг.
Да,
после его смерти его библиотека оказалась в Поволжском православном институте. Это 8 с лишним тысяч томов. Это огромная коллекция, причем огромная дореволюционная коллекция. Я по-хорошему завидую жителям Самары, которые могут приезжать, Самары, Тольятти, приезжать и работать в этой потрясающей библиотеке, которая ушла сейчас на Волгу. И осталась целиком, сохранилась, как образ личности. Потому что ведь библиотека – это тоже образ личности.
Лицо человека.
Мы ее не просто так собираем. Мы не случайные книги отбираем себе. И чаще всего после смерти человека его библиотека рассеивается, распродается родственниками по книжкам, выбрасывается на помойку даже. Кому сегодня нужны книги бумажные?
Да, тем более, да. Столько места занимали. Они же все занимали у них в квартире.
Трехкомнатные.
Кто сейчас хочет, чтобы его дом был заставлен книгами?
Книгами.
Конечно.
А библиотека сохранилась.
Да.
Она сохранилась как, ну, жизнь вечную, что называется. То есть человек временно не с нами до воскресенья, вот, а библиотека его продолжает оставаться с нами. Это удивительный феномен, который, вообще-то говоря, тоже заслуживает осмысления. Вот персоналист и оставил по себе вот такую добрую память, оставил по себе образ своей жизни в любимых книгах, которые он собрал. Причем там ведь есть книги и по математике, и по физике, и по астрономии, почему угодно, не только по философии.
А мы же ходили вечно на эту ярмарку нонфикшн, собирались, как всегда, Альберт Васильевич, Сергей Михайлович и еще Виктор Павлович Визгин. Вот, и там нужно было, значит, встречали, значит, Станислав Джимбинов,
да.
У него уже, значит, он каждые 3 дня ходил с мешком и каждый раз рассказывал, что он купил и в каком отделе нужно что брать. Настоящими такими были...
Это был профессор из Института мировой литературы, который, у него было прозвище «Учёный-калмык». Среди своих. Ну, замечательный человек, настоящий книгачей, эрудит.
Да, и вот, но возвращаясь опять к Сергею Михайловичу, то, что у него столько книг он собрал, это опять же относится к его портрету, конечно же, еще и потому, что он вот в то время, когда еще очень мало были доступны книги, но уже можно было их читать, он абсолютно щедро со всеми делился. То есть всегда давал, чтобы их переиздавали. Меня поразило тоже, он мне отдает книгу Джордана Бруно 23-го года, когда желтые страницы, вы их перелистываете, они рассыпаются. Но он знает, что я пишу по Корсавину, книга Джордана Бруно Корсавина. Я говорю, ну, Сергей Михайлович, ну, можно я проксерокопирую? Он знает, что страницы рассыпаются. Он говорит, ну да, конечно, вам же нужно, да, давайте. Вот я тоже не знаю таких людей, которые бы так щедро раздавали такие дорогостоящие, если уже брать
сторону. Но он знал, что получает только тот, кто отдает. То есть если человек ничего не отдает, он и не получит ничего. И ни от Бога, и ни от человека не получит.
И в результате, собственно, создавалось, вокруг него создавался круг людей заинтересованных, вот, с кем можно было прочитать об этом, это проговорить, и создавалась своего рода атмосфера таких людей, вот, которые были заинтересованы в литературе. Вот Альберт Васильевич совсем другой портрет. И надо признаться мне, что вот после того, как я стала все читать их работы, при жизни, честно говоря, не так добросовестно этим занималась их, вот, оказалось, что Альберт Васильевич, который как бы всегда очень легко ко всему относился, вот, особенно не много публиковал. И вот здесь оказалось, что он человек абсолютно настроен должен быть на что-то. Вот если есть конференция, он говорит, мне как-то нет настроения выступить. Должен быть какой-то внутренний порыв, какое-то внутреннее желание что-то, чем-то поделиться. И всегда вокруг него, поскольку он нес вот это желание это поделиться с кем-то в себе, оно передавалось, вот, и нам казалось, что это все как бы само собой разумеющимся, а за этим стоит как бы всегда одна и та же мысль, которую он выражает, что никакая философия не может быть вот связана с каким-то рациональным, с каким-то определением данной философии. И я думаю, ему как раз удалось наиболее из этих троих создать именно персоналистический концепт
человека. Он не очень любил философию как науку.
А, вот именно.
Он считал, что более философия того, поэзия,
да,
какой-то
да,
импульс
да.
чувства человеческого. Да?
Да, да.
Ницше, он не близок ему был, но он Ницше ценил
абсолютно.
Именно за этот персоналистский порыв философии.
Вот именно за его субъективность в теории познания, то есть вот то, как он говорит. И философия по Соболеву есть искусство мыслить в ритме духовного возрастания личности. Ну, не прелесть.
Поэтому для него настоящим философским памятником были дворянские семьи.
Абсолютно.
Он говорил, что семейство Трубецких – это и есть русская философия. Да,
вот да, то есть аристократизм
да.
личности как условие философствования. Это его вот одно из таких основных положений. Поэтому
ведь мало кто знает, он же занимался генеалогией. Он
да.
занимался тончайшими вот моментами, кто чей родственник, кто чей племянник,
да.
кто чей дядя, кто с кем породнился. То, чем занимаются многие люди профессионально, и на этом хорошие деньги зарабатывают.
Угу.
Там прописать одно колено стоит столько-то, да?
Да.
Он занимался этим абсолютно бескорыстно. К нему можно было обратиться с любой консультацией по русской генеалогии.
Да. Но мне было в этом плане интересно, когда он говорит об этих людях, как будто бы он их лично знал. И вы попадаете в эту среду, в эту атмосферу, и вокруг него именно эта атмосфера аристократизма возникала. И вот мне всегда нравилось. И он всегда искал именно такие как бы подтверждения своей мысли о вот таком аристократизме духовного возрастания человека, что для этого нужна обязательно среда. Что сам человек этого не может сделать. Ему нужно это окружение. Поэтому культура должна быть аристократична. И я имела смелость уже потом говорить о том, что есть известный роман Фауза, да, «Аристос». Как бы «Аристос» – это, опять же, наилучший из возможного. Вот человек должен из себя представлять наилучшее из возможного. И вот в этом ключе тоже Альберт Васильевич всегда мыслил.
И это что... и бердяевская идея, да, меритократическая элита.
Да.
То есть элита – это достойнейшее, это
да.
наилучшее,
да.
это
да.
никто больше заработал, да,
да.
Не самые богатые, а это именно достойные люди.
Поэтому он всегда так скрупулезно разыскивал цитаты, которые подтверждают его мысли. И вот одна цитата меня очень тоже убедила, когда он отсылает к Бродскому и говорит о том, что Бродский вспоминает свое посещение Ахматовой. И говорит, когда вы, находясь в близости с человеком, понимаете, физиологически чувствуете, что человек этот гораздо лучше, чем вы. И что даже ее поворот головы, интонация ее голоса делает из вас homo sapiens. И вот Альберт Васильевич говорит, вот нужно, чтобы такая была культура, чтобы люди в этой культуре превращали друг друга в homo sapiens.
Это как сказала одна моя гостья, Светлана Андреевна Долгополова, старушка с дореволюционной интонацией. Вот эта дореволюционная интонация, которая выдает аристократизм, который не пропьешь.
Да, 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 да. И вот он искал как раз, вот как бы, чтобы убедить других, насколько это важно, все время подбирал какие-то вот такие сюжеты, такие нюансы. И поэтому, собственно, он и как бы больше убедителен. Но что самое интересное, вот под конец уже он уже чувствовал себя плохо, и уже Сергея Михайловича не стало. И у нас же сейчас, как говорится, в науке нужна обязательно некая отчетность. А он говорит, ну, у меня нет настроения. Вот понимая это в таком высоком смысле, что-то писать. Что-то вот так, такое как бы окружение, что оно не раньше мы всегда ходили на какие-то мероприятия, вместе встречались. Сергей Михайлович звонит и говорит, и я, например, ходила во многом не потому, что мне была интересна сама тема, а потому что я их там увижу. Они будут что-то говорить. Это всегда было интересно. Потому что они действительно просидели в архивах. Они знают, они обо всем говорят, как будто бы это происходило с ними или с их знакомыми. И, значит, когда вот он мне говорит, трудно, сейчас какой-то отчетный период очередной, но я ничего не сдам. Нет настроения ничего писать, ничего не хочется делать. Я говорю, ну, слушайте, вы же в Институте философии, там все-таки строго. И вот нужно отдать должное его заведующему сектору, да, Черняеву, который сказал, вы знаете, вы ничего не делаете, вы только приходите и будьте, чтобы вы знали, что вы, чтобы мы знали, что вы есть, чтобы вы говорили, что вы говорите, чтобы была вот эта атмосфера присутствия Альберта Васильевича. То есть вот это ему вернулось, понимаете? К нему стали относиться только
когда
так.
Когда он умер, я знаю, что семья его хоронила, там какие-то дальние родственники, семьи у него не было. Вот,
это племянники.
Племянники. И это было утром, и его коллеги, мало кто пришел, может быть, никто не пришел. Но потом были, мне рассказывали поминки потрясающие в секторе, куда пришли все, в том числе их оружие.
Да-да, все вот, были.
Где долго его вспоминали. Вспоминали. А вот вы говорите, что они последние годы не спорили друг с другом. Я бы не согласился с этим.
Да?
Я помню, как он выступал на поминках по Половинкину. И у них был настойчивый спор относительно роли большевиков и роли Сталина вот, в советской истории.
Да, новая тема появилась.
Да, то есть почему-то вот человек, который говорил об аристократизме, о дворянской культуре, вдруг начал апологетизировать в пользу большевиков, что они спасли Россию, что если бы не большевики, то все бы рухнуло.
Евразийская тема.
Евразийская тема. Вот.
Но
это тоже, наверное, через Николая Сергеевича Трубецкого, через евразийцев, через вот этот пласт. Да?
Но я думаю, понимаете, я думаю, что когда началась вот на глазах как бы рассыпаться его привычная атмосфера и среда, он вдруг начал говорить, что вот как бы вот для того, чтобы поднять культуру, поднять науку в первую очередь, он говорил о науке. Вот он, тем более, что он сам из семьи ссыльных, как бы в сталинское время, и дядя у него работал где-то в шарашке, как он говорит. Но он говорит, тогда мы поднимали страну, это помогло сделать, и если бы не это, мы бы не знаем, где бы мы оказались. Вот эта ностальгия, потому что нужен какой-то силовой акт, я так понимаю, да, какой-то порыв, чтобы собрать все это. Никто из нас, мы слушали, но вот Сергей Михайлович
спорил,
да, потому что как-то было странно, абсолютно странно, не свойственно, как вы говорите ему.
Философские ночи на радио Вера.
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». У нас сегодня в гостях профессор философского факультета Московского университета Юлия Беляловна Мелих. Мы говорим о человеке и о способах говорения о человеке. Ну вот, Юлия Беляловна, может, мы уже наметили эту тему, но вот вы говорили о том, что Сергей Сергеевич Харужий обратился к философии постмодерна, современной философии, для того, чтобы разгадать загадку человека. Философия, в общем-то, плохо совместима с православием, с православной традицией. А вот если так широко спросить, сегодня для ответа на вопрос, что такое человек, нужно читать Фейербаха, Шеллера, Плеснера, да, вот да. Западных антропологов, угу. Или нужно читать Половинкина, Соболева, Харужева, Зизиулоса. Вот кто нам ответит на вопрос о человеке? Кто более прав, да? Кто лучше знает, что такое человек? А может, вообще не тех и не тех, а надо читать Томаса Манна, Достоевского, Толстого.
Я думаю, что да, можно не читать Фейербаха, можно не читать Плеснера, вот. Но я думаю, что нужно читать Соболева. Ну, с Половинкиным я тут не совсем, уж больно он суховат в изложении. Может быть, вот сейчас такую нехорошую мысль выражу, когда скажу, что когда я его читаю, он вообще не более так, страстно ко всему относился, большим был спорщиком, а писал довольно сухо.
И математик.
Вот математик. И вот в свое время Степун сказал о... Яковенко Борис Валентинович, что он как начётчик. Вот. И здесь немножечко вот такое есть, когда его читаешь. Он отрабатывает какой-то материал, у него есть какая-то цель, поэтому читать его вот с таким с интересом, чтобы найти на волнующие вас вопросы и ответы, наверное, не нужно.
Но у него иногда попадает что-то такое. Он пишет, например, о отце Сергея Булгакове, и вдруг Булгаков знал, что такое любовь. Вот такие фразы, короткие, но не относящиеся как бы только к сухому изложению.
А ну да, бывали такие, действительно, прорывались моменты о Флоренском тоже, что, мол, вот, странно, женился, объясняет свою женитьбу тем, что вот он нашел клеверный лист, там, четверолистник, и все. Значит, и это, как? Это может быть поводом для того, чтобы жениться, вот все-таки что-то в нем прорывалось. Но в текстах он единственное, где есть какая-то лирика, это когда ищет эпиграф в главе. И там у него всегда какие-нибудь ссылки к Рильке очень любил. Поэтому вот эта струна была, но она ему как-то не совсем давалась, скажем так, в отличие от нас. И поэтому, конечно, между Альбертом Васильевичем и Сергеем Михайловичем бесконечный вот это как бы бесконечный спор, а что же есть философия.
Нужно как иногда говорят у философов, да, вот бывает, что человек овладел материалом, а бывает, что материал овладел человеком.
Да.
То есть он вот захлебнулся в огромном море проблемы, которые он исследует.
Да, да,
и,
да.
Ну, у Половинкина, наверное, это не так, но все равно есть такая опасность философии, что вот материал овладеет человеком, он, человек станет придатком одной какой-то темы. Как Розанов говорил в свое время, Тихмюллер его замучил.
Да. Ну вот где-то так. То есть у него был вот ход, скандал философии постоянно раскрывать, что вот все как бы не туда идет, и все неправильно все говорят, и какие-то убедительные, и все уже как бы доказано, что все это неверно. Ну почему до сих пор никто к персонализму не повернулся, он так и не понял, понимаете? Вот должны же, все идет, очевидно же, что все плохо, но почему никто не оказывается вот в персонализме, ведь он до сих пор такое маргинальное философское направление, персонализм. Вы правы, вот человек, я, индивид, эго и так далее, вот они как бы более доступны. Ну, может быть, потому что это все-таки очень, ну, возвышенная тема, да, чтобы вот в повседневности с нею об этом задумываться, но нужно все-таки, думаю, это делать. Себя вот вести туда, чтобы это становилось как бы сопровождающей темой существования.
Ну,
что же такое личность?
Когда Сергею Михайловичу тесно становилось среди своих книг, он отправлялся в Коломенский парк, у него рядом с домом,
да.
Ну, по-моему, рядом где-то там с ним поблизости жили.
Да, Коломенская школа, он говорил
и,
про нас.
Наверное, гуляли в этом прекрасном парке. Это был такой кабинет, да, природы, как огромный кабинет философа, где он может мыслить, где он может думать. А сегодня вот и самоизоляция, вообще, наверное, и просто бы завял в четырех стенах, да, то есть...
Я думаю, что у хорошего как раз, я не исключаю именно, что внутренне он, конечно, вот все это его нагнетало, сердце слабое, вот, и поэтому человек, который ввел такой активный образ жизни, и обязательно для него была необходимость куда-то двигаться, чувствовать себя вот на пульсе времени. Меня, честно говоря, вот эта амбиция создать антропологии третье тысячелетие напомнила амбиции Соловьева, когда он собирался создавать Вечный Завет, понимаете? Старый, новый.
В молодости, да.
Вот, понимаете? Угу. А у Хорошева тоже это как бы первоначальная такая амбиция, вот, антропологию третьего тысячелетия. Ни много, ни мало. Ни много, ни мало. И тут уже своего рода он говорит о метаантропологии. И поэтому вот православие должно открыться новым течением в антропологии. Вот это у него были такие амбиции. Однозначно. И вот когда уже там начинаются вот эти ходы в различные философские схемы, философии, и там и Хайдеггер, и там вот уже любимые его французы, и там, конечно же, потом Гуссерль, феноменология, вот это он все как бы проходит, подгоняя это вот под свою мета-синергийную антропологию. Вот.
Но в конце концов фонарь Диогена, то есть...
Ну вот я тоже на это обратила внимание, понимаете, ищу человека все-таки. Он ищет человека.
Диоген искал человека, да. Диоген Синопский, да. Не самый известный город на побережье Черного моря, кажется, Понта с той стороны, вот, где Стамбул. Вот он ходил и искал человека днем с фонарем. Его спрашивали, что ты ходишь днем с фонарем? Ищу человека.
Да.
А что, не люди, что ли, бегают? Нет, вот он ищет какого-то особого человека.
И вот у меня здесь как раз была ассоциация на этого «ищу человека» по отношению к Альберту Васильевичу. Он все-таки ищет Аристоса. Он ищет наилучшего из возможного человека, а не просто человека. Вот уже здесь есть этот нюанс опять у нас с вами между антропологией и персонализмом. Кого мы ищем? Просто человека или мы ищем наилучшего из возможных?
И этот наилучший, он рождается наилучшим, потому
конечно,
что он в семье родился, да, или он делается наилучшим? То есть он родился как обычный человек, а потом в силу, ну, например, занятий философией, он стал наилучшим.
Нет, я думаю, что все-таки, если мы говорим о персонализме, то человек изначально имеет в себе вот духовное начало как личность. Угу. Другой вопрос, насколько это в нем раскроется, насколько он хочет, чтобы это в нем раскрылось, насколько он осознает, что он совершенен, и ему нужно к этому стремиться, оно само не приходит.
Ведь
я сижу...
мы не успеем обсудить, конечно, тему улучшения человека, это тема тоталитарных, в общем-то, режимов, это евгеника.
Нет,
да?
Усовершенствование.
Усовершенствование, да, а отбор, евгеника или педология, например, советское конструирование человека в 30-е годы, да?
Да.
Какой-то отбор, искусственный отбор, да? Не естественный отбор, а искусственный отбор и селекция. Вот, это очень сомнительные технологии, да, антропологические.
Но то, что вы говорите, это все-таки относится как раз к физическому человеку, угу, психическому, с его когнитивными способностями. А то, что, то, о чем говорю я, есть, если речь идет о личности, это значит, все-таки тут нечего улучшать. Человек рожден личностью. Вот это уже улучшить нельзя. Ни генами, ничем. Он рожден. Другой вопрос. И он свободен найти, открыть для себя это или нет?
У нас время подходит к концу. Мы сегодня вспоминали о наших учителях, Половинкине, Соболеве и Хорошеве. Но в конце я вот задам вопрос нашей гости Юлии Беляловне. Если бы вас попросили студенты или, я не знаю, там коллеги дать формулу человека, можно ли написать вот такое уравнение или определение «человек – это»? По-моему, Сократ одно из таких определений воспроизводит: двуногое существо и без перьев, или кто-то из героев Платона, а Сократ приносит ощипанного петуха и говорит: вот, пожалуйста, человек, да, двуногое существо и без перьев. Вот. Ну, а вот такое вот определение.
В антропологии мы тоже говорим и о Homo faber, мы говорим, и о Homo sapiens, и человек играющий, понимаете, человек познающий.
Но это веер,
Да, веер, это веер антропологии, да, и предикатов. Поэтому вот возвращаясь к тому, что есть как бы человек, различные модели интерпретации человека, из него же самого, из его способностей, без привнесения чего-то извне. Понимание личности. Вот личность, я не говорю, что человек – это личность. Да? Я просто говорю, личность – это то в человеке, через личность тогда нужно определять человека, а не человека через личность. Вот что для нас примус? Примус для нас – личность.
Человек – это личность и еще кое-что.
Ну, и все остальное, да?
И все остальное. Это определение человека от Юлии Мелих. Замечательная, кстати, книжка о Корсавине вышла недавно в серии «Мыслители прошлого». Очень рекомендую нашим радиослушателям, массовым тиражом ее можно найти, вот, и познакомиться с одной только гранью творчества нашей замечательной гости. Спасибо вам большое за беседу, за то, что вы пришли в студию, и до новых встреч в эфире.
Спасибо вам.
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.